в компании я работаю с 2013 года, просто плотно сталкиваться с студентами начала с 2014 года. За это время обучила достаточно большое количество людей, и диапазон возрастов достаточно большой. Самому юному моему студенту было 10 лет, самому взрослому, ну, где-то порядка 67. Естественно, в процессе обучения у меня была возможность наблюдать за своими студентами, смотреть, как они реагируют на те или иные особенности процесса обучения, как они реагируют на ошибки и к чему в итоге это может привести. Но на самом деле я ни разу не встречала человека, я думаю, что и вы ни разу не встречали такого человека, кто бы не допускал ошибок. Это нормальное явление, особенно если человек занимается чем-то новым, если что-то изучает. Ошибки — это элемент образовательного процесса. И при этом, конечно же, когда мы допускаем ошибки, мы испытываем не очень приятные ощущения, которые в дальнейшем не хотим повторить. И поэтому чаще всего к чему это может привести? К тому, что человек просто не хочет заниматься этой деятельностью. Может, вспомните себя или своих знакомых, кто приобрел какие-то курсы, начал их проходить, столкнулся с первыми сложностями, с первыми ошибками, и какой итог? Все, курсы продолжают пылиться либо на жестком диске, либо в виде книг на книжной полке. Все, процесса нет. Однако ошибки, они вообще на самом деле очень необходимы нам и в жизни, и особенно в процессе обучения. В общем, в сфере бизнеса есть такое понятие, как невозвратные затраты. Хотя на самом деле этот термин можно распространить на практически все сферы жизнедеятельности человека. Что такое невозвратные затраты? Во-первых, что такое затраты? Затраты — это то, чего мы лишаемся. Это может быть не обязательно что-то материальное, это может быть время, здоровье, хорошие отношения. То есть это все то, что мы утрачиваем и потом в дальнейшем не можем восполнить. И при этом, естественно, каждый человек испытывает неприятные ощущения даже от самой мысли, от возможности что-то утратить. И как в дальнейшем это распространяется на особенность работы, когда человек сталкивается с чем-то новым. Дело в том, что на уровне психологии, даже на уровне физиологии, человек более настроен на какой-то негативный исход, нежели на позитивный результат, то есть на какой-то успех. И это все заложено в нас природой, так как позволило нам, как человечеству, как виду выжить, потому что мы, ну, возможно, лишний раз перестраховывались. И это нормальный процесс. К чему это все может привести? Наверняка слышали о таком синдроме, синдром отличника, который в первую очередь ассоциируется со школьниками, но на самом деле достаточно часто встречается у взрослых людей. Причем этот синдром проявляется очень по-разному. От ситуации, когда человек не уходит с работы, потому что у него в приоритете выполнить задачу, поставленную начальником, и крайняя степень синдрома отличника у взрослого человека, который придерживается, стремится постоянно придерживаться, маниакально причем стремится придерживаться какого-то определенного эталона, то есть и во внешности, и в поведении, и в своем позиционировании, и при этом любая оплошность, любой промах воспринимается как полный провал. И мы уже заранее можем предположить, что этот человек, скорее всего, будет с большой осторожностью относиться к каким-то, к возможности изучить что-то новое, окунуться во что-то новое, потому что у него заведомо будет стоять вот эта вот, будет заведомо установка «страх неудачи». И, опять же, недалеко от синдрома отличника ушел перфекционизм. При этом, на самом деле, есть достаточно большая разница между синдромом отличника и перфекционизмом, и она заключается в такой, казалось бы, мелочи, с одной стороны, но такой ощутимой мелочи. Давайте представим ситуацию. Допустим, контрольная по математике, и стоит задача написать ее на отлично. Есть два варианта, как можно достичь этого результата. Первый вариант, когда мы просто хорошо подготовились, выполнили все задания, хорошо оформили работу и сдали ее. Второй вариант – это когда мы нашли человека, у которого можно списать, потому что он подготовился. И если рассматривать эту ситуацию через призму перфекциониста, то он никогда не будет списывать, потому что ему важен не результат, ему важен процесс, в отличие от человека с синдромом отличника, которому очень важен результат, ему не важно, какими средствами он будет достигать этого результата, потому что ему важна оценка, ему важна похвала, а как мы уже знаем, если будет получена более низкая оценка, естественно, это будет восприниматься как полный провал. И тогда возникает вопрос, но почему, откуда тогда такое негативное отношение к ошибкам, когда оно появляется? Если взять в качестве примера ребенка, который только начинает осваивать окружающую действительность, у него же не стоит в голове вот это, вот нет этой установки, что я ошибся, я больше не буду этим заниматься. может быть, все дело в окружении, которое постоянно говорит нам о том, что не надо ошибаться, делай так, а не вот так. Вспомните того же человека с синдромом отличника, может быть, в вашем окружении были такие люди, точнее, дети, может быть, вы были когда-то человеком, который сталкивался с ситуацией, когда родители говорили: получай пятерки, почему ты не получаешь пятерки, ты меня не любишь, ты не думаешь о своих родителях, у меня уже вся голова седая. И как раз-таки за счет таких сентенций у ребенка формируется тот самый синдром отличника. Ну, кто-то его может в дальнейшем пережить, у кого-то он сохраняется и выливается в определенные особенности в поведении, но об этом чуть-чуть попозже. Для того, чтобы совершить ошибку, нам нужно совершить какое-то действие. И обратная сторона медали: если мы не совершаем действия, то и ошибки фактически не будет, да? Но нам проще будет размышлять на тему ошибок, если мы абстрагируемся. Нам тогда будет проще понимать, что же на самом деле можно отнести к ошибкам. Поэтому я вам предлагаю воспользоваться такой формулировкой. Не А, а Б, где А соответствует ожидаемому правильному действию, а Б соответствует действию, которое было предпринято вместо А. С этим все более-менее понятно. И на самом деле иногда для того, чтобы разобраться в каком-то вопросе, особенно если это касается лингвистики, стоит заглянуть в историю возникновения отдельных слов, терминов. И я опять же погрязла в своих изысканиях, заглянула в этимологический словарь, чтобы понять, а что же такое слово «ошибка» с позиции наших предков. И вот что интересно я выяснила. То, что у слова «ошибаться» есть однокоренные слова, при этом они, скажем так, никоим образом не связаны со словом ошибка, да? То есть они связаны с чем? Ушиб, пришибить, зашибить. То есть корень шиб означает некое действие, целью которого попасть, собственно, в цель, извиняюсь за тавтологию. А приставка «о», она обозначает отрицание, то есть отрицательный результат. Ошибиться – это нанести удар мимо цели, промах, неточное попадание при ударе. И изначально наши предки использовали слово «ошибиться» именно в контексте такого действия. Это уже потом, позже, данное слово расширило свою зону своего влияния и уже стало относиться к абсолютно любым сферам деятельности человека. Но очень интересно мне было посмотреть этимологию другого слова «mistake», английский аналог, да, «ошибка». И что я узнала? То, что слово «mistake», оно образовано, состоит из двух элементов. Это исландский глагол, не знаю, как, не умею читать по-исландски, наверное, так, как-нибудь так. Вот, означает брать, взять, и приставка miss, которая, скажем так, добавляет что-то отрицательное, то есть неправильно, сделать неправильный выбор. Но это, опять же, изначальное значение этого слова, которое потом в дальнейшем уже распространилось на абсолютно все сферы деятельности человека. То есть сделать неправильный выбор. При этом, вообще, почему у меня возникла мысль обратиться к этимологии этого слова? Дело в том, что язык — это такой отличный способ понять особенности мышления отдельного народа, потому что в языке всегда отражается то, что важно для конкретного народа, какие приоритеты, какая вообще картина мира, что в нее попадает, а что не попадает. И наглядным примером может служить фразеология, в частности русского языка, где очень много устойчивых выражений, связанных с описанием ошибки и с конкретным и с отношением к ошибкам и к их роли в процессе обучения. С одной стороны, мы можем увидеть то, что часть фразеологизмов описывают совершение ошибки как некое действие. Опять же, мы возвращаемся к действию. Чтобы совершить ошибку, надо что-то сделать, да? Наступить на одни и те же грабли, дать осечку, дать промах. При этом тоже обратите внимание, все эти фразеологизмы, они связаны с неким попаданием, непопаданием в цель. И обратная история. Когда у нас фразеологизмы, наоборот, демонстрируют необходимость ошибок, они нужны в процессе обучения. На ошибках учатся методом проб и ошибок. То есть уже давно известно, что, с одной стороны, ошибка, она обязательно должна быть связана с действием. Кто не действует, тот не совершает ошибок. И второй момент, то, что ошибка – это обязательный элемент любого процесса обучения, любой ситуации, когда мы сталкиваемся с чем-то новым. Несмотря на то, что у нас всегда, у нашего мозга есть потребность адекватно и правильно воспринимать окружающую действительность. Но не бывает такого, чтобы мы всегда вели себя как-то правильно или никогда не ошибались. Такого не бывает. И очень зацепило это высказывание, цитата: «Не ошибается ли что-то, то ничего не делает». Да? Поэтому все, что мы не делаем, ну да, безусловно, оно не приводит к ошибкам, но оно не приводит ни к какому результату. И тут уже возникает вопрос отношение к этим ошибкам. Что если наша способность видеть ошибки является одним из условий чувства юмора? Чувство юмора связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире. И сразу мне вспомнились ошибки, филологические ошибки, у программистов есть своя, шутки. У программистов есть своя группа шуток, связанных именно с их профессиональной деятельностью, когда допускаются какие-то ошибки. И, допустим, если вы когда-нибудь читали филологические шутки, связанные именно с языковыми ошибками, то, наверное, не все эти шутки казались вам смешными. Но если при этом их будет читать филолог, он, скорее всего, будет валяться от смеха где-нибудь под столом, забиваться в коликах, потому что для него это очень смешно. То есть получается, что способность видеть ошибки — это, ну, может быть, не обязательный элемент для формирования чувства юмора, но когда мы умеем видеть ошибки, а еще особенно интерпретировать их определенным образом, то, конечно же, чувство юмора у нас будет интересным, назовем это так. Итак, а так ли плохие ошибки? На самом деле, когда есть ошибки, они позволяют нам определить зону роста. Итак, зона роста. Те, кто смотрел наши вебинары или был на семинарах, и более того, проходил наше обучение, наверняка слышали о таких трех китах постановки навыков. Интенсивность, изоляция, обратная связь. Нам сейчас интересен первый принцип, это интенсивность. И что гласит этот принцип? Для того, чтобы у нас был прогресс в процессе изучения чего-то нового, нам необходимо покидать зону комфорта. И один из показателей, маркеров того, что мы покинули зону комфорта, то есть что у нас появилась нагрузка, это возникновение ошибок. При этом, естественно, я не говорю о том, что вы абсолютно все действия будете совершать с ошибками, небольшой процент ошибок должен возникать, потому что пока у нас нет ошибок, пока нам легко, это значит, что мы не развиваемся, прогресса не будет никогда. И даже когда мы вот сейчас разрабатываем программы, и старые программы разрабатывали, одно из условий создания каждого упражнения было, чтобы студенту было чуть-чуть тяжело. Обратная сторона медали, соответственно, если слишком тяжело, будет слишком много ошибок, мотивация пропадет, если будет слишком легко, будет скучно. Ну, тоже наверняка сталкивались, если вы что-то делаете, вам легко и просто не хочется этим заниматься, какой смысл? Бесполезное действие. И поэтому ошибки, они необходимы в процессе изучения чего-то нового, они позволяют нам определить вот эту зону роста. Когда мы видим, ага, вот здесь у меня всплывают ошибки, это значит, что я могу точечно их проработать, это уже второй принцип, изоляция, и дальше уже появляется возможность расширить свою зону комфорта, то есть и за счет этого возникает прогресс. Однако, почему же получается так? Вот, допустим, человек что-то делает или изучает что-то новое, и при этом каждый раз совершает одну и ту же ошибку. Скорее всего, среди вас тоже есть те, у кого есть такие знакомые, да, кто постоянно одни и те же ошибки делает, как будто его ничего не учит, ему нравится наступать на одни и те же грабли. Как так? Ведь он вроде все условия соблюдает, он что-то изучает, он совершает ошибки, но при этом прогресса нет. А тут еще один важный компонент всплывает. Рефлексия. Для того, чтобы ошибка играла позитивную роль в процессе обучения, нам необходимо проводить анализ причин, почему возникла эта ошибка. Потому что если мы просто будем осознавать, что ну вот, я допустил ошибку, это ничего не даст, то есть прогресса не будет. А если мы после каждой ошибки проанализируем, почему она возникла, что нужно сделать, чтобы ее не было, в этом случае в дальнейшем мы уже не совершим вот эту последовательность действий, которая в итоге привела к ошибке. Поэтому очень важен процесс рефлексии, и я постоянно студентам на курсах говорю о том, что отслеживайте свои ошибки. Если вы сейчас займетесь этим, то в дальнейшем это моментально ускорит ваш прогресс по конкретным навыкам. Потому что пока мы не отслеживаем ошибки, и более того, пока мы их не исправляем, никаких изменений не будет. Мы будем все время делать одни и те же ошибки, прогресса не будет, результата не будет. То есть, ну, это какой-то бессмысленный процесс. И что еще важно? Когда мы говорим об ошибках, естественно, важна обратная связь. При этом, когда речь идет о групповой работе, обучении в группе, обратную связь обычно дает преподаватель. Но если понимать, по какому принципу можно себе организовать обратную связь, то можно этим заниматься и самостоятельно. Например, допустим, вы приступили к запоминанию иностранных слов, запомнили какую-то порцию слов, и дальше начинаете их повторять. И для того, чтобы получить обратную связь, вам нужно периодически, вспомнив каждое иностранное слово из этого списка, свериться с корректным ответом, и это и будет обратной связью. И в этом случае вы поймете, правильно вы вспомнили слово, либо неправильно. Что происходит вообще, когда мы работаем с новой информацией? Наверняка тоже знаете, что формирование новых знаний происходит на этапе формирования новых нейронных связей. И когда когда мы совершаем какое-то новое действие, неважно, с ошибкой, без ошибки, мы формируем нейронную связь. И если мы не получаем обратную связь о том, что была допущена ошибка, наша нейронная связь некорректная по факту. То есть, допустим, если мы запоминаем слова, значит, мы запомнили слово неправильно, и дальше, если мы будем пытаться его использовать в речи, нас либо не поймут, либо будут относиться к нам как-то, ну, не так, как хотелось бы. Вот. А если мы получим обратную связь, с одной стороны, если ошибки не было, мы получим позитивное подкрепление, это позволит нашему мозгу выработать и дать нам порцию гормона радости, удовольствия. Либо, если мы видим, что допустили ошибку, мы имеем возможность исправить эту ошибку, чтобы не сформировать вот эту некорректную нейронную связь. То есть обязательные условия того, чтобы ошибка имела, точнее, играла позитивную роль в процессе обучения, это, естественно, интенсивность, когда мы покидаем зону комфорта, рефлексия. Когда мы, определив, ну, выявив ошибку, нам необходимо проанализировать, понять причины и в дальнейшем уже не допускать подобного рода ошибок. И третье, это, конечно же, получать обратную связь, неважно каким образом, от преподавателя, от самого себя, либо любым другим способом. Допустим, когда люди изучают иностранные языки, в первую очередь стоит какой вопрос? Ладно, слова мы умеем запоминать, ставить навык разговора умеем, но очень такой болезненный вопрос – это акцент. И вот для того, чтобы убрать какие-то не очень приятные звуки, которые издает ваш речевой аппарат, вам нужен некий эталон, то есть без участия либо носителя, который говорит классическим языком, либо без записи, либо без других внешних факторов, которые позволят вам получить обратную связь, от акцента избавиться невозможно. Ну, безусловно, это не единственное условие, и тем не менее. То есть вам нужен некий эталон, опять же, вспоминаем два определения слова «ошибка». И когда у нас есть эталон, нам проще ориентироваться на этот эталон и исправлять те ошибки, которые у нас есть. Но самое интересное, то, что в педагогике, в андрагогике, соответственно, педагогика – это наука про обучение детей, а андрагогика – про взрослых. У методистов есть такое... не знаю, упражнение или методология, как запланированная ошибка. Это такой специальный подход в организации упражнений для людей, ну, чаще всего взрослых людей, где человек в любом случае, выполняя упражнение, он все равно допустит ошибку. И это сделано намеренно, потому что некоторые вещи проще осваивать именно через ошибку. Может, помните себя, когда в школе, либо в университете, либо в любом процессе обучения вы сталкивались с ошибкой и потом проделывали вот этот вот процесс рефлексии, анализ, исправления ошибки. Вот эти знания, они лучше оседали в памяти, чем те, которые давались нам без ошибок. Ну, потому что получается, что мы дольше удерживаем концентрацию внимания на ошибке, и наш мозг фиксирует, он исправляет определенные вещи в памяти для того, чтобы сохранить корректную информацию. И, например, вот этот принцип, прием запланированной ошибки очень часто реализуется через виртуальную или дополненную реальность. И, например, курсы, есть специальные курсы для обучения машинистов поездов, пилотов, людей, чья деятельность, ну, в общем, она... подразумевает определенные риски, связанные в том числе с человеческими жертвами. И там суть-то в чем? Лучше, чтобы обучающиеся в процессе обучения совершили эти ошибки, чтобы понимали, чем это грозит, чем они, когда уже по факту выйдут в поля, начнут работать, и тогда появятся человеческие жертвы, то есть необратимые процессы начнутся. Поэтому лучше эти вещи пережить в процессе обучения, понимать, чем это чревато, и дальше уже без проблем развиваться как профессионал. Так, и тут интересная вещь, которую я обнаружила, да, когда искала информацию. Есть версия, что примерно до 70% действий, а в некоторых источниках говорится даже, что до 90% действий, мы с вами совершаем на автомате. То есть голова не подключается, мы их делаем, даже не задумываясь. Причем это обычно связано с какой-то рутиной, обычными действиями, да, уборка, готовка пищи, покупка продуктов, дорога на работу с работы и прочие действия, которые мы относим к рутинным. И на самом деле у нас в голове есть что-то типа автопилота, который как раз и управляет всей этой рутиной, когда мы можем не включать концентрацию внимания, выполнять какие-то действия и при этом думать о чем-то своем. И это нормально. И этот автопилот, он прекрасно может обходиться без нас. То есть вы можете замечательно уходить, точнее, даже не думать о том, что надо пойти на работу, вы просто берете, идете на работу, возвращаетесь с работы, и при этом ничего не происходит негативного, потому что срабатывает автопилот. Это очень круто. Но самое интересное то, что вот этот автопилот, он использует те нейронные сети, которые используются нами в процессе фантазирования или, например, планирования. И чем любопытен этот факт? Тем, что слышали, наверное, нет, вот с этого начну. В общем, когда активизируются вот эти нейронные сети, используемые и для фантазии, и для планирования, и для автопилота, у нас начинают возникать гениальные идеи. Слышали наверняка такой мем, типа в любой непонятной ситуации, что?
Ложись спать.
Ну, спать это немножечко не то, но, кстати, тоже неплохо. Например, иди помой посуду или приготовь ужин, то есть иди и сделай какое-то рутинное действие. И для многих людей вот это утверждение воспринимается как шутка, но на самом деле это не шутка, потому что когда мы отдаемся на власть автопилоту, он, помимо того, что начинает выполнять эту рутину, он еще запускает те нейронные сети, где у нас как раз бурлит и фантазия, то есть запускается творческий процесс. И часто бывает так, что когда мы переключаемся со сложной задачи на рутину, нам приходят интересные варианты решения поставленной задачи. И, может быть, действительно стоит порой и в процессе учебы, или на работе, когда абсолютно нет идей, просто какой-то творческий ступор. Пойдите, займитесь рутиной, переберите бумажки, там, я не знаю, разберите документы, то есть займитесь тем, где требуется только автопилот. Не надо подключать префронтальную кору головного мозга, которая, во-первых, очень много энергии потребляет, и чем больше мы думаем о поставленной задаче, тем больше мы расходуем свой ресурс, и тем сложнее нам думать, то есть каждый последующий вопрос дается нам все сложнее и сложнее, энергия это заканчивается, автопилот не требует энергии, он работает вот на воздухе, грубо говоря, ему не нужна энергия, потому что все, что он делает, это уже записано в голове, остается только довериться власти этого автопилота. Это первый момент, связанный с автопилотом. Второй момент. Но не может же этот автопилот работать сам по себе. На самом деле у него есть компаньон, который называется детектор ошибок. Собственно, это не он изображен, а детектор ошибок. При этом, если автопилот был обнаружен учеными где-то в 90-х годах прошлого века, то детектор ошибок был обнаружен в 60-х годах прошлого века. Причем обнаружен был в Санкт-Петербурге в одном научно-исследовательском институте Натальи Бехтеревой, покойной уже, к сожалению. В общем, каким образом произошло это открытие? Наталья Бехтерева с командой своих коллег, ученых, искала способ облегчить участь людей, которые страдают синдромом Паркинсона. И они проводили разные тесты, исследования, и они обратили внимание на такую интересную вещь. Когда пациент выполнял какое-то задание и допускал ошибку, то у него активировались определенные зоны коры головного мозга. И каким было сильным удивление этих ученых, когда они сравнили карты разных пациентов и увидели, что зоны-то одни и те же активируются. И таким образом пришли к выводу, что существует детектор ошибок, который определенным образом реагирует на совершение, допущение нами ошибок. В общем, какой принцип работы этого детектора ошибок? У нас в голове есть что-то типа матрицы, куда записывается последовательность действий, которые мы постоянно совершаем. Допустим, представим ситуацию, человек начинает учиться ездить на велосипеде. В это время мозг записывает каждое действие, и через определенное количество повторений этих действий он, условно говоря, нам сообщает, или тому человеку. Так, все, я записал, ты можешь заниматься чем угодно, а я уже сам буду управлять велосипедом. То есть вот эта последовательность действий записана у нас в голове. И дальше уже именно этот детектор ошибок, что он делает? Он сравнивает те действия, которые совершает человек в реальности, с тем, что записано в этой матрице. И когда возникает несоответствие, что происходит? Возникает дискомфорт. Вспомните себя, когда вы, собираясь на работу или на учебу, выходите из дома, и тут, утюг не выключил, или там что-то еще, все. Почему это возникает? Какой-то дискомфорт возникает, и потом вот это озарение. То есть как бы это выглядело? Допустим, утро, встаете, решили погладить белье, и мозг, у него записано все по шагам. Так, беру доску, включаю утюг, глажу белье, убираю в шкаф, все, выхожу, а потом, так, а утюг? Почему утюг не выключен? И поэтому возникает дискомфорт. Когда мы допускаем, совершаем ошибку, мозг начинает вырабатывать гормон стресса, кортизол. И сначала дозы не очень большие, поэтому мы чувствуем только дискомфорт. Но если мы не исправляем ошибку, для мозга это просто немыслимо. Это как это? У меня есть матрица действий, и ты совершаешь ошибку. Ты не прав. И дальше мы начинаем чувствовать раздражение, дальше мы начинаем чувствовать гнев, ярость. То есть массу неприятных эмоций начинаем испытывать только потому, что мы не идем на поводу у мозга, не исправляем допущенную ошибку. При этом не факт, что в той матрице, в его матрице, эта последовательность действий записана корректно. Бывает же так, что если мы в рамках какого-то действия что-то совершаем иначе, мы же можем получить иной результат. И что тоже интересно с этим детектором ошибок? Этот детектор ошибок полностью формируется уже, когда человек находится в таком сознательном возрасте, ну, по разным оценкам, где-то после 50-60 лет, то есть матрица действий полностью записана, то есть все шаблоны есть, и интересно-то что? Человек дальше уже не может сопротивляться этому детектору ошибок, он не может действовать не так, как записано в матрице. И такой очень наглядный пример. Никогда не задумывались, почему многие великие открытия в математике, в теоретической физике, они были сделаны людьми достаточно юными. То есть после 35-40 лет уже нет таких великих открытий. То есть люди продолжают, конечно, заниматься наукой, но открытий нет. Тоже такой наглядный пример, не знаю, слышали или нет, Нильс Бор, один из основоположников квантовой механики, когда он, будучи достаточно юным, ну, может быть, уже не студентом, перед научным сообществом выступил со своими дикими, как казалось тогда ученым, идеями относительно теории атома, все его просто осмеяли, то есть он с позиции вот этой ученой когорты, он просто, ну, говорил какой-то бред, а потом позже, когда все его теоретические постулаты были доказаны, то есть представляете, какой просто это был шок. И в чем еще особенность матрицы? Если взять маленького ребенка, то мы прекрасно понимаем, что матрица заполняется этими алгоритмами по мере взросления. И когда ребенок еще маленький, поэтому он совершает очень много ошибок. Но у него нет вот этих алгоритмов, у него нет этого автопилота. И это нормально, у него все впереди. И обратная сторона медали, когда человек уже достигает определенного возраста, когда его матрица заполнена, уже не будет рисковать, потому что он понимает, к каким последствиям это может привести. То есть у него записано уже все это, и он понимает, какие будут последствия, и он не может сопротивляться этому детектору мозга, детектору ошибок. Опять же, что касается особенностей работы детектора ошибок. Иногда он срабатывает в моменте, как, допустим, вот мы собираемся на работу, вспоминаем, что надо выключить, выключаем утюг или еще что-то. А иногда срабатывает тогда, когда мы уже на половине пути к работе, и тут... Чук, и все, мы дальше, да, мы дальше несемся домой, а мозг в это время рисует нам безумные картины просто пожара, который сейчас нас ждет дома. Это вообще, я помню, как-то был случай у меня в детстве, я училась в начальной школе, и мама попросила сварить мясо, и такая говорит, мясо будет вариться 2 часа, на небольшой огонь поставь, все, а мне было, ну, в районе 10 лет, наверное, значит, ставлю мясо кастрюлю с мясом, с водой на плитку и ухожу гулять. Мама же не сказала, что надо воду подливать. То есть у меня даже мысль не возникла, что это может к чему-то привести. Мы ушли с подругой гулять, через 2 часа возвращаемся, захожу в подъезд и чувствую какой-то дым, запах дыма. И вообще никакой связи, кастрюля, мясо, 2 часа и дым. Нет, никакой мысли. Поднимаюсь на свой этаж и вижу, что дым идет от квартиры. Какой у меня ужас был, открываю дверь, ну, пожара не было, но кастрюля была очень сильно подпорчена. У нас еще была собака, и собака вываливается и начинает подниматься на верхний этаж просто в полуобморочном состоянии. Да, с тех пор я знаю, что вода испаряется. Соответственно, другая история, когда детектор ошибок не всегда срабатывает или срабатывает позже, но это не значит, что если сработал детектор ошибок, он тоже иногда дает сбои, потому что бывали же наверняка случаи, когда вы что-то вспомнили, возвращаетесь, чтобы проверить, а на самом деле вы это сделали. Это говорит о том, что просто произошло небольшое короткое замыкание. И для нашего мозга, в принципе, это нормальное явление, когда происходят короткие замыкания. Допустим, знаете, бывают ситуации, когда слово вылетело из головы. Это вот как раз короткое замыкание, причем слово, которым вы постоянно пользуетесь. Помню, когда я в университете сдавала на 4-м курсе экзамен по русскому языку, мне было настолько страшно, что я забыла все термины на букву «П». Там, блин, половина терминов на букву П. Там подлежащее, прилагательное, предлог. То есть все, я сажусь перед преподавателем, и у меня такой ступор. Я не знаю, как объясняться, потому что терминологией я не владею. Это то, что касается детектора ошибок. Прикольная, да, штука? То есть кто бы мог подумать, что на самом деле у нас природой заложено это, такое отношение к ошибкам. Это не окружение, хотя окружение тоже опосредованно на это влияет, но на самом деле все находится внутри нас. И здесь вопрос-то в чем? Не в том, что пытаться противостоять этому детектору ошибок, а в том, насколько качественно будут сформированы вот эти все маршруты в нашей матрице, да? Как будет работать наш автопилот. И от этого будет зависеть то, какие решения мы будем принимать, независимо от возраста. Наверняка тоже сталкивались с такими удивительными людьми, которые, он уже одной ногой практически в могиле, а он путешествует. Он, ну, он наслаждается жизнью, он рискует, ну или она. Все в наших руках, и мы можем это отслеживать и опосредованно, но все равно влиять. Потому что если мы все время будем жить на автопилоте, то ничего нового не будет происходить. То есть в какой-то момент жизнь превратится в просто в заезженную пластинку, будет повторяться одно и то же. Ну, понимаю, да, конечно, хорошо, когда утюги все выключены, дома не сгорели, форточки закрыты, но с другой стороны, скучно, и скучно становится. Буквально в нескольких словах о великих ошибках или ошибках великих. Опыт, то есть ошибки – это наш опыт, и только за счет ошибок мы имеем возможность расти, мы получаем опыт. Знаете, тоже опять фразеологизм, когда «да, этот человек там собаку на этом съел», да? Это опять говорит о чем? О том, что он ошибался, у него есть этот опыт, и он готов им поделиться. Итак, какие же ошибки были в свое время допущены и к чему они в итоге привели? Мы пользуемся десятками вещей, лекарства, какие-то предметы обихода, и многие из них, они были открыты, разработаны только благодаря ошибкам. Та же самая Coca-Cola. Изначально Coca-Cola была препаратом, который продавался в аптеках как, ну, тонизирующее средство. И потом, когда она уже стала достаточно популярным как медицинское средство, один из фармацевтов, когда разливал сироп по бутылочкам, его нужно было разбавлять водой, но он перепутал кран и налил газированную воду. В итоге, что мы сейчас имеем, то, что Coca-Cola, сначала она не пользовалась такой популярностью, но потом, видимо, люди вошли во вкус, сейчас Coca-Cola производится и потребляется в порядке 200 стран мира. То есть это один из самых популярных напитков. Другой пример. Печенье с кусочками шоколада. Тоже, казалось бы, такая банальная вещь, но какую ошибку тут можно было совершить? В 30-е годы 20 века одна дама, владелица небольшой гостиницы в США, решила испечь шоколадное печенье. Но вместо того, чтобы использовать какао, она взяла шоколад, просто разломала его на кусочки и смешала с тестом в надежде, что высокая температура духовки расплавит шоколад. Но, скорее всего, незнание законов физики и других законов привело к чему? Когда она достала противень с печеньками, шоколад не растаял. Вуаля, сейчас мы ведь даже не задумываемся, что вот подобный порядок действий в итоге привел к такому. Для нас это обычное явление, печенье с шоколадом, да, с кусочками шоколада, что в этом такого необычного? Или те же самые стикеры, да, клейки, бумажки. Ну, история, может быть, не совсем связана с ошибкой, но очень близко. Значит, один человек работал в компании и занимался, работал над клеевым составом скотча. Он хотел сделать его более прочным, надежным. В итоге, когда он завершил свои эксперименты, он получил клей очень плотный, но при этом не впитывающийся. Естественно, для скотча этот клей не подходил, и он свою разработку закинул в долгий ящик. Спустя 4 года его коллега, который по выходным любил выступать в хоре церковном, в общем, его запарило то, что закладки из книги постоянно вываливаются. И тогда он вспомнил про это изобретение. Ну и, собственно, сделал то, чем мы сейчас активно пользуемся, наклеиваем на доску либо холодильник. Вулканизация резины. Тоже Гудьер, это, по-моему, 1844 год, когда уже была изобретена резина, но она имела ряд особенностей. Летом она становилась очень, в общем, ну не то чтобы плавилась, но становилась такой нестабильной, а зимой становилась очень прочной. И Гудьер как раз работал над тем, чтобы улучшить качество резины. В какой-то момент он случайно разогрел резину с серой у себя на кухне совершенно случайно, и в итоге открыл процесс вулканизации резины, чем мы сейчас, ну не мы, конечно же, а все человечество пользуется, плюс резина еще используется как изоляционный материал, да, тоже такая банальная смешная ошибка. Кардиостимулятор тоже был открыт совершенно случайно и по ошибке. Перед изобретателем стояла задача создать такое устройство, которое бы позволяло очень быстро восстанавливать людей, которые получили, как это, переохлаждение, находились на морозе либо в холодной воде. И он пытался это делать с помощью, как это называется, с терминологией не сильно. В общем, пытался это сделать. В итоге, что он получил? Разработав вот этот агрегат, он не получил, результата он не получил, но он заметил то, что люди, которые получили очень сильное охлаждение, у них иногда останавливалось сердце. И когда он использовал это устройство позволяло оживлять сердце. То есть в итоге нагревателя этого он не создал, но зато придумал очень крутую штуку, которая сейчас помогает жить очень большому количеству людей. Для меня было открытием то, что Виагра была открыта совершенно случайно. Изначально разрабатывалось это средство как препарат, улучшающий кровоток к сердцу. И самое смешное то, что когда экспериментальная группа, значит, мужчинам давали этот препарат, они после приема приходили, говорили, нет, к сердцу кровь нет, не приходит, но таблетки не возвращали. Рентген тоже был совершенно случайно, по ошибке. Обесцвечивание волос. Французский фармацевт работал над одним новым препаратом, и у него под ногами крутился его черный кот. Фармацевт случайно спихнул со стола баночку с перекисью водорода, и вся жидкость пролилась на кота. Чуть позже фармацевт заметил то, что его кот покрылся желтыми пятнами. Да, безусловно, новый медицинский препарат он не открыл, зато открыл обесцвечивание волос. Представьте, если бы человек, появляясь на свет, если бы он сразу очень негативно относился к ошибкам, каким бы он был спустя годы и вообще смог бы он дальше жить? Ошибки, они очень важны, они нам нужны для того, чтобы мы могли развиваться, чтобы наша жизнь была очень разнообразной, чтобы у нас было потрясающее чувство юмора и чтобы мы делали удивительные открытия. Поэтому я призываю вас, ну не то чтобы прям брать и откровенно ошибаться, ошибаетесь, но правильно ошибаетесь. Давайте себе обратную связь, проводите процесс рефлексии на тему ошибок, расширяйте зону комфорта, ну и, конечно же, приходите к нам на обучение, на наши курсы.